После известных трагических народных волнений в Кыргызстане в апреле текущего года, по мнению новых властей этой страны, временного правительства, наиболее актуальным вопросом текущего момента является политическое устройство кыргызского государства. С этой целью планируется очередная реформа Конституции. 27 июня планируется проведение референдума, в ходе которого народу Кыргызстана предстоит выразить свое согласие или несогласие с очередным проектом Конституции, после чего начнется подготовка к парламентским выборам, назначенным на 10 октября 2010 года. Предлагая новый проект Конституции, временное правительство Кыргызстана предполагает значительно сократить властные полномочия президента, за счет которых усилить контрольные функции парламента страны. Какая форма политического устройства государства наиболее соответствует современной Кыргызии? Актуален ли предстоящий опыт Кыргызии для других стран Центрально-Азиатского региона? В этой связи Радио Свободная Европа, Радио Азаттык проводит свой очередной круглый стол, в котором участвует Таджигуль Бегмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации «Туркменский Хельсинский фонд Болгария». Кубат Байке Байболов, бывший вице-спикер Жогорку Кенеш Кыргызстана. Мухаммад Салих, лидер узбекской оппозиционной партии «Эрк» в изгнании, Норвегия. И Серик Болсон Абдельдин, бывший спикер Верховного Совета Казахстана, когда Казахстан фактически являлся парламентской президентской республикой. Круглый стол ведет сотрудник Радио Свободная Европа, Радио Азаттык, Султанхан Аккулулов. Относительно будущего политического устройства Кыргызии, даже в недрах временного правительства существуют две противоположные точки зрения. По заявлению Омурбека Текебаева, отвечающего за конституционную реформу, для Кыргызии наиболее приемлемой является парламентская форма правления. Такая форма правления, по мнению его сторонников, более всего соответствует историческим традициям и менталитету киргизов. Однако другие считают более подходящим смешанную систему правления, например, парламентско-президентскую. Парламентаризм той сложной ситуации, которая складывается в Кыргызстане, еще больше усилит хаос и массовую безответственность. Эксперты также склоняются к мысли, что передача всей полноты власти парламенту нежелательна, поскольку в силу коллегиальной природы он имеет тенденцию быть коллективно безответственным и неэффективным. В этой связи возникает первый вопрос. Оправдала ли себя президентская форма правления в постсоветских республиках Центральной Азии? Исходя из горького опыта Кыргызстана, где за последние 5 лет произошли 2 государственных переворота, и учитывая тот факт, что в Казахстане, Узбекистане, Туркмении и Таджикистане вся государственная власть сосредоточена в руках президентов, можно ли считать, что президентская форма правления в этом регионе окончательно дискредитировала себя? Господин Байболов, начните, пожалуйста, вы.
Ну, если за 17 лет произошло 2 кровопролитных свержения власти, массовые беспорядки, нестабильность, то мы склонны думать, даже утверждать, что президентская форма правления в Кыргызстане себя не оправдала. И если бы, скажем, была чистая президентская форма правления, то это один порядок вещей, или чисто парламентарная форма правления, то это другой порядок. Но, на мой взгляд, именно в силу смешанности нашей формы правления происходят все эти баталии, вот это перетягивание, проблема двойной легитимности между парламентом и президентом, на мой взгляд, содержит в себе корень вот зла.
Спасибо. Госпожа Бегмедова, что вы добавите?
Ну, если учитывать интересы и права граждан Туркменистана, то президентская власть себя не оправдывает. Туркменами издревле подмечено «Хер туркменен келлезне бир хан отир», то есть каждый туркмен считает себя ханом, вследствие чего, как только он добирается до власти, он безосновательно начинает считать себя пупом земли. К тому же параллельно окружение президента в корыстных целях, подпевая ему, возвеличивает его. И вот вам готовый культ личности. Не кажется ли вам, что это относится и к нашим центральноазиатским братьям? Поэтому во благо нам, простым гражданам, пора уходить от подобных абсурдных спектаклей. Почти столетняя практика показала, что ни к чему хорошему это не приводит. Ныне утеряна практика отстаивания своих мнений, как это было в Туркменистане при Кайгасе Затабаеве, Худайбердиеве, Шадже Батырове. Сейчас многие из нас, как выражается туркменская молодежь, рухнамуты, другие подпадают под туркменский манкуртизм. Это результат многолетней целенаправленной политики отупления масс. Отсюда нет толерантности во мнениях, нет готовности к диалогу с оппонентом. В лице оппонента чаще всего власть видит врага. То есть соглашательская позиция под страхом преследований остается у чиновников. Есть словословие и восхваление власть имущих, то есть хорошо удобренная почва для манкуртизма. К сожалению, не все лидеры Центральной Азии имеют политическую волю и мудрость вовремя уйти с политической арены, как это продемонстрировал, например, Минтимир Шамиев. Тема свидетеля, к чему приводит единоначалие в Центральной Азии. Оно приводит к злоупотреблению власти, семейственности, коррупции, клановости. И поскольку центральноазиатская власть чрезмерно концентрирует в себе репрессивные органы, то население не имеет никакой реальной возможности отстоять конституционные права. Поэтому, скорее всего, киргизский опыт явно выявил данное несоответствие, и это, скорее всего, и есть крах института президентства. И мы считаем, что вполне обоснованные данные предложения о необходимости на первых порах перехода к парламентско-президентской, а затем уже к парламентской власти.
Спасибо. А господин Салих, у вас есть что добавить к высказанным здесь мнениям?
Да, конечно. Стремление наших братьев, киргизских политиков, к парламентскому управлению можно, конечно, понять. Они пережили, как здесь уже говорилось, две революции, и все безуспешно. Революции не смогли избавить их от диктатуры одного человека. Поэтому выход из сложившейся ситуации киргизские политики видят в переходе на парламентское правление. Между тем, система управления сама по себе, конечно, не может быть спасением. Например, Италия, Турция, Германия, Греция имеют парламентское правление, но у всех у них сильные экономики, экономики с четкой саморегуляцией. Несмотря на это, некоторые из этих стран сегодня начали жаловаться на недостаточную эффективность парламентской системы. Например, в последние годы в Турции все больше и больше раздаются призывы к переходу на президентское правление. По их мнению, по мнению этих людей, дела в государстве не двигаются должным образом, когда у государства несколько голов. Для данного случая можно переиначить известную народную поговорку следующим образом. Две головы хорошо, но одна лучше. То есть лучше, когда решающее слово скажет одно лицо, президент. Предпочтительно не многоголосие, а моноголос. Я думаю, здесь не форма правления проблема, а кто это управляет этой формой правления, кто во главе этих форм.
Хорошо. А товарищ Абдиделин, что вы можете сказать по данному вопросу?
Вообще, как коллеги говорят, я тоже согласен, что различные формы правления государства имеют и свои преимущества, и недостатки. Но, как показывает мировой опыт, как правило, президенты, которые злоупотребляют Конституцией и не соблюдают законы, они становятся диктаторами. А диктаторство в нашем веке, 21-м, это никуда не годится. Это тупиковый путь. Тем более, мировая история тоже подтверждает, что вот в 30 странах третьего мира к 1985 году, где были установлены президентские режимы, везде свергнуты были они. И в некоторых странах по нескольку раз. А в 27 странах все-таки парламентская форма правления удержалась и, в свою очередь, дала результаты для того, чтобы наладить дела государства. А что касается Средней Азии, мы тоже сталкиваемся с узурпацией власти. По большому счету, за исключением вот Кыргызстана, во всех остальных бывших союзных республиках, или независимых государствах, захватили власть и держатся люди. Вот, например, для Казахстана Назарбаев 20 лет уже президентом, а до этого был председателем Совмина. Вот четверть века, управляя Казахстаном, он ничего не добился для простого человека. Поэтому, безусловно, форма есть формой, но содержание этой формы зависит от того, кто управляет государством. Это один момент. Второй момент, что касается конкретно Кыргызстана, это тоже яркий пример, что там президентская форма правления не оправдала себя. Я согласен с теми политиками, которые предлагают все-таки в новой конституции Кыргызстана заложить другую форму государственного правления. Скорее всего, на данном этапе парламентско-президентскую форму, но очень сильно ограничивая власть президента. И по большому счету не доверяют парламенту это не совсем логично. Парламентские как бы деятельности многих государств у себя показывают с лучшей стороны, даже монархических государств. Парламент на себе берет огромную ответственность, и эту ответственность выполняет. Поэтому сомнения о том, что должен быть один человек должен сказать все и править всем, это не годится в наш век, это не средневековье.
Спасибо, товарищ Абдильдин. Теперь, уважаемые гости, с вашего позволения перейдем к следующему вопросу. Уважаемые гости, еще раз озвучу вопрос. Актуален ли предстоящий опыт Киргизии для других стран Центрально-Азиатского региона? И какая форма государственного устройства является наиболее соответствующей странам Центральной Азии? Госпожа Бекмедова, начните, пожалуйста, вы.
Да, я считаю, что актуален киргизский опыт. Причем туркменам надо заново учиться гражданской активности, гражданскому сознанию, умению дискутировать, цивилизованно отстаивать свое мнение. В древности у туркмен имелась практика совещательности с народом, а за период советской и неазовской власти мы эту школу потеряли. Наше почитание старшего, наша воспитанность не перечить старшему нам же встала поперек. Под старшим стали уже понимать и младшего, но чином повыше. Дело дошло до того, что старейшины, которым президент приходится в сыновья, например, называли 50-летнего Ниязова Яшули, то есть самый старейший. Ныне под совещательностью нам преподносит псевдосовет старейшин, марионеточный орган для проталкивания выгодных властям решений. В условиях, когда нет свободы слова, нет конкуренции, нет практики критиковать действия первого лица, парламентское правление – наилучший выход для нынешнего Туркменистана. Один из великих сказал, самое трудное – это выдержать испытание властью. Окружение президента, семья президента в Центральной Азии, как бы он чудесно не соответствовал своей должности, так вот эти люди в корыстных целях моментально сделают из него культ. Наши пока не научились распознавать и давать отпор подобной практике. А если найдется белая ворона, что укажет на голову короля, то его тут же заклюют, мол, ты против власти, ты враг народа. То есть эпитеты всегда найдутся. И в нынешних условиях для Туркменистана, конкретно именно для населения, оптимальнее было бы парламентское правление. Оно будет подразумевать развитие гражданской активности сначала тех же парламентариев. Они же начнут требовать свободы СМИ, хотя бы для того, чтобы иметь свою трибуну. Они же начнут требовать регистрации новых независимых партий и развития гражданского общества.
Спасибо. Господин Салих, вам слово. Как вы считаете, какая форма наиболее соответствующая для Узбекистана и других стран Средней Азии?
Я думаю, для наших стран Центральной Азии на данном историческом этапе, я подчеркиваю, на данном этапе наиболее подходящей системой правления было бы президентское. Но с одним непременным условием. Необходимо внедрить и усилить институт импичмента Конституции. Этот механизм должен работать четко в процессе контроля функций президента. В Конституции государств Центральной Азии нужно включить еще один радикальный параграф. Параграф о праве народа на восстание. Вам известно, что в 1776 году 13 штатами Америки была принята Декларация независимости, и в ней признавалось наряду с правами человека на жизнь, на свободу, на стремление к счастью и так далее, право на восстание тоже. Декларация писалась так, я дословно цитирую. Весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилия свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Цитата закончена. Если в Конституции сегодняшней Киргизии была бы такая статья, сегодня временное правительство Киргизии действовало бы, я думаю, более смело и не так болезненно переживало бы чувство своей нелегитимности. Эти два механизма, институт импичмента и право на восстание, могли бы эффективно воспрепятствовать появлению новых любителей диктатуры. Что касается импичмента, в Конституции США говорится так, цитирую. Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности импичментом за государственную измену, взятничество, либо за другие серьезные преступления и правонарушения. Это вторая статья, раздел 4. Мы должны использовать опыт этих демократических государств. Конечно, списывать эту статью дословно не следует, но ее можно адаптировать к нашим условиям. Например, последняя часть этого параграфа звучит очень расплывчато. То есть непонятно, за какие именно преступления может быть отстранен от должности президента. Я бы здесь конкретизировал фразу «серьезные преступления и правонарушения», заменив ее фразой «за массовый расстрел», например. При таком механизме импичмента, например, господин Каримов после расстрела анджанского митинга не сидел бы так долго на своем посту. Просто это чисто субъективное мое мнение.
Хорошо, спасибо. Господин Байболов, пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, ничего ведь универсального в этом мире нет. И опыт Кыргызстана для всех республик Центральной Азии тоже вряд ли может быть примененным. Здесь ведь масса составляющих. Вот, в нашей Конституции нет такого права на восстание, однако кыргызы уже второй раз восстают и доказывают этим дух свободолюбия. Но наш опыт во многом я бы хотел, чтобы республики Центральной Азии использовали заочно. Есть вещи, которые примечательные, но здесь есть и события, которые приносят людям очень много страданий. Вообще спор, как показывает, кстати, ваш опрос на улицах Алматы, содержит очень много спектрального. Вот, мнения имеют очень большой разброс. И на самом деле вопрос выбора формы – это не фундаментально, не определяющее. Форма правления, мы можем вокруг этого спорить бесконечно.
Теперь следующее слово. Товарищ Абдильдин, что вы можете сказать, какая форма государственного устройства является наиболее соответствующей странам Центральной Азии, в частности Казахстану?
Какая бы форма правления ни была, основным признаком демократического государства является наличие сильной представительной власти во главе с парламентом. Мы в Казахстане имеем президентскую форму правления с 1994 года. И то, что говорят, что в Казахстане стабильность, это легенда, мифы. Стабильности никакой нет даже в самой Ак-Орде. А все держится на диктатуре, на деспотии, на режиме одного человека. Вся государственная машина служит одного президента. Если вот наши собеседники хотят диктатуру, тогда, пожалуйста, президентская форма. Если демократию, право, свободу хотят, безусловно, нет альтернативы на парламентскую форму правления. Притом, как правило, парламент всегда коллективный орган. Им принимаемое решение плод коллективного разума. Они концентрируют в себе надежды и чаяния избирателей. Что больше надо для простого человека? Что больше надо для общества? Я считаю, мы заблуждаемся, когда говорим, что вот менталитет, Восток, тут один человек должен управлять, там подобное. Это прошлые веки. А если мы хотим на самом деле развиваться, соответствует требованиям времени, то мы должны, безусловно, искать новые пути развития нации. А этот путь не мною, а не вами сказан, но этот путь единственный – свобода. А где свободы больше? Когда режим одного человека или демократические формы формирования власти народа власти. Поэтому я всегда был и в этом убежден, что для среднеазиатских государств, в том числе и для Казахстана, наиболее подходящая форма – парламентская форма государственного управления с наличием с ограниченными полномочиями института президентства.
Хорошо. А, товарищ Абдильдин, у вас есть реплика или добавить что-то хотите?
Ну, вообще, я бы хотел сказать всем тем, кто слушает нашу беседу, не надо делать трагедию с кипичных событий. Ее надо понимать и поддерживать. Если избранные президенты оказались ворами, взяточниками, вместо того, чтобы защищать интересы нации, народа, набивали свои карманы. Причем тут вина народа? Я всячески поддерживаю киргизских патриотов.
Спасибо. Госпожа Бегметова, вы не хотите высказать реплику или добавить своим высказанным мнением?
Да, у каждой страны свой путь развития, свои нюансы. И я думаю, в идеальных условиях, когда работает Конституция, когда есть активное гражданское общество, прозрачное судопроизводство и свобода СМИ, тогда президентское правление, по-видимому, отвечает интересам общества. Но мы сейчас говорили каждый по своей стране из реальных ситуаций, например, в Туркменистане. И это мое мнение.